Андрей Шляхов. Русские. Эпиграф. Русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем. Иосиф Виссарионович Сталин. Глава первая. Русь изначальная. Сначала было слово. Откуда взялось слово «Русь»? По мнению весьма уважаемого в научных кругах академика Андрея Анатольевича Залезняка, получившего степень доктора филологических наук при защите кандидатской диссертации, древнескандинавским словом «Русь» изначально обозначали норманнов, а после их пришествия это слово перешло на народ той территории, которую сейчас принято называть Древней Русью. Другие ученые связывают Русь с Азово-Черноморским или Кубанским регионом, а кто-то выводит это слово от Русы, ныне Старой Русы, города в Новгородской области. Старорусцы лошадь съели, да в Новгород писали, чтоб еще прислали. Нечего сказать, хваткие люди. А в книге пророка Иезекииля сказано: «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог, вот я на тебе, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Рош — название одного из причерноморских народов. Голова уже пошла кругом, а ведь мы только начали. Ладно. Давайте закончим с этимологией, пока мы в ней окончательно не запутались, и посмотрим, когда в отечественных исторических документах впервые было употреблено слово «Русь» или производные от него. В руки сразу же просится русско-византийский договор 907 года, дошедший до нас в составе повести временных лет. Правда, некоторые историки считают этот договор сокращенным вариантом договора, заключенного в 911 году. Но для нас, взирающих на те времена с высоты 20-х годов 21-го столетия, 4 года не имеет большого значения. Ольга Олега. «Вадиша и мужи его народу по русскому закону», говорится в договоре, «кляшися оружием своим и перуном богом своим и волосом скотьим богом, и утвердиша мир». В самой же повести временных лет первое упоминание о русской земле датируется 852 годом. В год 6360, 852 от Рождества Христова. Когда начал царствовать Михаил, стала прозываться «Русская земля». Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Что же касается происхождения слов «Русь» и «русская земля», то повесть объясняет их появление пришествием варягов, якобы призванных, на княжение в 862 году. В год 6370, 862 от Рождества Христова. Пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные — норманы и англы, а еще иные — готы. Вот так и эти. Сказали Руси чуть, славяне, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами и взяли с собой всю Русь и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой, Синеус, на Белом озере,
а третий Трувор в Изборске.
И от тех варягов прозвалась Русская земля.
Читаем дальше. В год 6387.
879 от Рождества Христова.
Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу, родичу своему.
В год 6390, 882 от Рождества Христова. Выступил в поход Олег, взяв с собой много воинов своих, варягов, чуть, славян, мерю, весь, кривичей, и овладел городом Смоленском, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и, придя, взял Любич, и также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским. И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет эта мать городам русским». И были у него славяне и варяги и прочие, прозвавшиеся Русью. Дошла до нас берестяная грамота, в которой некий новгородский купец пишет жене о намерении поехать на Русь, то есть в киевские земли. Трактовать это сообщение можно двояко. Можно сказать, что новгородские да тверские земли в древности не называли Русью. Но можно взглянуть на вещи шире и заключить, что купец имел в виду поездку на Русь, а не в чужеземные края. Понятию «Киевская Русь» в наше время, по причинам, которые вряд ли нужно разжевывать, уделяется пристальное внимание. Оно бы и хорошо, поскольку интерес к истории и своим корням – дело похвальное, только вот выводы порой делаются не самые правильные. Одни утверждают, что истинно исконная, семянно-посконная, задушевно-заветная Русь пошла из Киева и окрестных земель, а все, что лежало дальше, к северу или востоку, Русью считаться не может. Другие ищут в древних документах истинное название русской земли, но пока что его не нашли. На самом деле, для правильного понимания сути нужно уметь смотреть на вещи непредвзятым и незашоренным взглядом. В 882 году преемник Рюрика, новгородский князь Олег Вещий, захватил Киев и сделал его столицей своих владений, которые назывались Русью и простирались до Новгорода и Ладоги с их окрестностями. Киев не мать городов русских, как это принято считать, поскольку не от Киева пошла Русь. Киев был всего лишь одной из столиц русского государства, третий по счету после Ладоги и Рюрикова городища, первых северных форпостов варяжских гостей. Да и вообще, с матерью городов русских есть одна лингвистическая проблема. Слова «речь Олексе, Киев, будем ти градом русским» логичнее было бы перевести как «сказал Олег, что имеем Киев среди городов русских». Ну а если все же останавливаться на матери городов, то это выражение явно было переводом греческого слова «метрополия», образованного словами «нитер» — «мать» и «полис» — «город» или «государство». Важно учесть еще одно обстоятельство, а именно патриархальные отношения. Если бы Олег хотел сказать, что от Киева пошла Русь вместе с городами, то он бы назвал Киев отцом городов русских, тем более что слово «Киев», как оканчивающееся на «ять», относилась к мужскому роду. Так откуда же пошла русская земля? Если верить повести временных лет, а других документов в нашем распоряжении нет, то с Ладоги, Белого озера и Изборска, где начали править Рюрик, Синиус и Трувор. Колыбелью русской нации, если такое понятие вообще приемлемо к нации, вобравшей в себя множество племен, проживавших на огромной территории, можно считать Ладогу, где остановился Рюрик по прибытии на Русь. Принято считать, что древние славяне поселились на этом месте около 700 года, а то и раньше. Ныне Старая Ладога — это село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. Рядом с ним есть сопка, именуемая Олеговой могилой. Только вот кремированные останки того, кто здесь захоронен, датируются IX веком, и поэтому не могут принадлежать князю, умершему в начале X века. До прихода варягов и северян в Среднем Поднепровье, возможно, существовало некое самостоятельное политическое образование. Возможно, не государство, а союз племен. на существование которых указывает содержащееся в бертинских аналах упоминание о том, что в 839 году через Константинополь ко двору короля франков и императора Запада Людовика I Благочестивого прибыли послы Кагана народа Рос, сообщившие императору, что они из народа свеев. Свеями именовало себя древнегерманское племя, жившее на территории современной Швеции, название которой «Свериге» переводится как «государство свеев». Бертинские аналы, они же «Анналы Пруденция». Летописный свод Сан-Бертенского монастыря в городе Сен-Омере, охватывающий историю королевства франков с 830 по 882 год. Это так, к слову. Делу время, потехе час. Поговорив о серьезном, можно вспомнить анекдот о том, как в одном из парижских баров выпивали русский, итальянец и грек. «Мы — создатели великой древней культуры», — сказал грек и ударил кулаком себя в грудь. «Рима не было, Москвы с Петербургом не было, а Афины уже стояли». «Ваша культура без нас ничего бы не стоила», — возразил итальянец и двинул кулаком греку в зубы. «Это мы облагородили ее и подняли на высоту». «А вы, месье, почему не участвуете в дискуссии?» — спросил бармен у русского, который спокойно наблюдал за разгоревшейся потасовкой. «А о чем спорить?» — пожал плечами русский. «Мало ли что там в прошлом было. О делах не поначалу, а по концу судить надо. Если я им скажу, что наша Архангельская область больше Греции и Италии вместе взятых, то они еще сильнее расстроятся». Древнерусское государство. Первым восточнославянским государством стало Древнерусское государство, также называемое Киевской Русью по местоположению столицы. В период наивысшего расцвета это государство простиралось от Белого моря на севере до Причерноморских степей на юге и от возвышенностей на востоке современной Польши до левобережья Оки на востоке. Формирование древнерусского государства в целом было завершено при князе Владимире Святославовиче, правившем в Киеве с 978 по 1015 год. Он присоединил к своим владениям червенские города, лежавшие в верхнем течении Западного Буга и реки Сан, а также Закарпатье. Но прославился Владимир Святославович не своими территориальными приобретениями, а тем, что в 987 году принял решение о крещении по закону греческому, а годом позже, или, возможно, двумя, сделал христианство государственной религией Руси. Согласно летописному преданию, в 986 году Владимир Святославович призвал к своему двору проповедников православия, католицизма, ислама и иудаизма, чтобы избрать из всех конфессий наилучшую. Выбор был сделан в пользу православия. Художник Иван Эггинг в 1822 году написал картину, посвященную этому событию. Эггинг был курляндским немцем, то есть протестантом, так что образ католического священника удался ему особенно хорошо. О, каким взглядом смотрит уходящий патер на великого князя! Была бы возможность, убил бы на месте своим красивым посохом. Летописное повествование о выборе вер и испытании вер Владимиром носит легендарный характер. Устроил Владимир в Киеве парад религий. Согласно преданию, определяющую роль в выборе великого князя сыграла красота православного богослужения. Но можно с уверенностью предположить, что в основу решения легли тесные связи между киевским и византийским престолами. Русские и христианство. Бесспорно, религия играет огромную роль в формировании национального менталитета и системы общенациональных ценностей. Принятие православия способствовало распространению в народе таких черт, как нестяжательство и готовность помочь неимущему, поскольку помощь неимущему считалась равнозначной помощи Христу. Правители подавали пример гуманизма. В летописи рассказывается о том, как под влиянием слов из Евангелия блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, великий князь Владимир Святославович поверил всякому нищему и убогому приходить на двор княжеский и брать все, что необходимо, питье и еду, и из казны деньгами. Устроив же это так, сказал: «Немощные и больные не могут добраться до двора моего», и повелел снарядить телеги, и, положив на них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая, где больной или нищий, не могущий ходить, и тем раздавать все, что им нужно. А при царе Иване IV Васильевиче, прозванном Грозном, помощь неимущим вошла в разряд государственных дел. В 1551 году царь-батюшка издал указ об учреждении в каждом городе больниц и богадельен. В домострое XVI века, содержащем полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, сказано: «Немощных и скорбных любовью утешь». И дан наказ заботиться о нищих и странниках, убогих, вдовицах и сиротах, подобает их окружить заботами, удовлетворяя их нужды душевные и телесные, и в церкви Божией, и церковникам, и в монастыри, и в темнице приноси или посылай милостыню свою по силе своей возможности. Если же нет ничего, так ты хоть слово скажи утешное. В сознании русского народа утвердилось представление о собственной богоизбранности. Что ж, многие народы считают себя избранными, но не у каждого есть для этого исторические основания. Русь приняла эстафету православия от Византии, неуклонно ослабевавшего под османским натиском оплота православия, а после падения Византии стала считаться ее духовной правопреемницей. Внезапное исчезновение Грозной Татарской империи, Золотой Орды, поразило русских людей, привыкших со страхом взирать на эту страшную угрозу с востока, пишет в своей «Христианской философии» богослов и культуролог Василий Зиньковский. Но еще большее впечатление произвело на них то странное совпадение, что Русь выросла в могучую и свободную от азиатских завоеваний страну как раз в то же время, когда Византия, бывшая в течение столетий главным источником культуры, веры и государственных норм для русских, пала под ударами более южных тюрков, создавших Оттаманскую империю. Падение Константинополя в 1453 году невольно привело к тому, что в умах русских людей зародилась мысль, что теперь сам Господь предназначил молодой Руси стать преемником византийских императоров в деле защиты православия, хранения самых чистых заветов Христа. На самом деле, у странного совпадения есть объяснение. В 1439 году византийский император Иоанн VIII Палеолог обратился к папе римскому Евгению IV с просьбой организовать поход в Малую Азию против турок и подкрепил эту просьбу заключением унии, поставившей византийскую церковь в подчинение Риму. Церковной унией называют объединение двух или более христианских конфессий. Русская митрополия отказалась признавать эту унию. И что же? Крестовый поход на Варну, объявленный 1 января 1443 года, оказался неудачным. В ноябре 1444 года у Варны войска османского султана Мурада II разгромили крестоносцев подчистую. А в 1453 году сын Мурада, султан Мехмед II, взял Константинополь, положив тем самым конец Византийской империи. Иными словами, отступничество не принесло Константинополю пользы, а твердость веры обернулась для Москвы полным освобождением от ордынского ига, ознаменованным стоянием на реке Угре осенью 1480 года. Но если вам версия с совпадением нравится больше, то можете придерживаться ее, никто не неволит. Уважение к чужому мнению и чужому опыту является одной из черт русского национального характера. Но уважение не означает слепого следования. Выслушать выслушаем, оценить оценим, а сделаем по-своему. Петр Великий, перед тем, как запустить свои реформы, совершил длительный вояж по Европе, пригласил на русскую службу множество иностранных специалистов, но делал все на свой лад и по своему разумению. Вера в Бога давала русскому народу живую совесть, мудрое терпение, тихое трудолюбие, умение прощать и повиноваться, веру в царя, храбрость, преданность, любовь к родине и способность освещать, и освещать лучами этой веры весь свой жизненный уклад. И быт, и труд, и природу, и самую смерть.